Третий пункт. Фет цорих лиловин. И необходимо понять. Относительно сноска номер 25, прямо-таки на эти слова. Бегабл и камен, рей гамлику тисихас, хелеков бейс. В таком-то месте. Смотри, в отношении того, о чем здесь пойдет речь, Рэба предлагает заглянуть в 22-й том Ликут и Сихес в такое-то место. И мы туда, безусловно, заглянем. И это, насколько я понимаю, тоже вот такая вот развернутая ссылка большого объема. Но вначале мы хотя бы начнем говорить о том, что Рэба предлагает понять. Первое. Алиф. Акеша ваашехус дештей паши созреми цой решибекам вихам ашоним куриншнегим ярдов делихиура. Значит, в прошлом пункте мы говорили о том, как главы Тазрия и Мицойра, они каждая порознь указывают на освобождение, как имя намекается, освобождение истинное и полное. Здесь Рэбе предлагает разобраться в том, как, значит, давайте лучше по тексту, связь и отношения двух недельных глав Тазрия и Мицойра, которые, наверное, в большинстве, Рэбе говорит, во множестве лет, наверное, в большинстве случаев читаются вместе, спаренно. Делихиура, Ашем Тазрия, Шумицад, значит, как эти главы сочетаются друг с другом. Ведь, на первый взгляд, Тазрия, название недельной главы Тазрия, Шемицат Ацмей Кошер Им Гаило, Декамифориш Бекур Косов, Иша Киса Зрия в Йолдо. Наверное, помнится по прошлым урокам, недельная глава Тазрия, несмотря на то, что большая ее часть посвящена болезни цара, с ее симптомом и так далее, разным разновидностям. Несмотря на это, начинается она, и именно этот сюжет, начало недельной главы, мы привязывали к освобождению истинному и полному, то есть увидели в этом сюжете намек в ту сторону. Начинается с сюжета о рождении мальчика, женщина, когда зачнет и родит. Так вот, значит, Тазрия, она начинается с сюжета Декашер Тазрия, Азай Боби Хемчих Вейлдо, когда, если она зачнет, то в результате и родит. Пропущена, на мой взгляд, начальная сноска перед словом Шикашер. Ну, Мойре Алла Гиула, оно указывает на освобождение. Вилу Ашем Мицойра, а название главы Мицойра, следующей главы, Шемицад Ацмейгу Гепехатара, мы с вами в прошлых рассуждениях наших на этом тоже останавливались, само название недельной главы указывает на противоположные частоты. То есть сам по себе сюжет вот этот Мицойры, он связан с противоположным частоте Мицойра, больной болезнью царас. В ейш цойрах бепиула миюхедес кидей лифаля майма думацевшин дебе им тегарасей и необха... И как раз таки и рассказывается в недельной главе о тех специальных усилиях и действиях, которые должны быть приложены к тому, чтобы приложены к больному царас, чтобы достичь вот этого дня его очищения. Мойра ал цару махевия голус, это указывает на бедствие и болезни, и боли изгнания. В эйхис бейс хабру шнейхем яхдов. И тогда не очень понятно, как эти главы соединяются воедино. Значит, еще раз, эта позиция. Мы с вами начали, ну, прежде всего, задача, которую Рэбе поставил в самом начале беседы, увидеть указания на будущее окончательное освобождение в каждом из элементов, связанных с той субботой. Ну, начал он, как, в общем, и, наверное, это всегда является отправной точкой любых рассуждений, связанных с Торой. Вообще человек должен жить согласно Торе, вместе с Торой, синхронно с сюжетами Торы, скажем. Сюжетно с той Торой, которую он изучает в данный момент. Известное высказывание Алтер-Ребе, объясненное его братом Наарилом, некогда хасидом. Ну, и Рэбе тоже начинает рассуждение, беря в качестве отправной точки недельную главу. Но недельных глав-то две. И вот мы с вами рассуждали на тему недельной главы Тазрия, и там останавливались особо на исходном, то есть на самом деле больше мы ничего не затрагивали, собственно, на исходной точке этой недельной главы, исходном сюжете, женщина, если зачнет, и родит ребенка. И указали, как это, вот эта вот идея родов, зачатие и родов, оно указывает на освобождение. Оно указывает на освобождение, именно в позитивном плане. Вот ребенок выходит из состояния, в котором он находится, состояние, ну, как будто бы неправильного, нечеловеческого, вот, и состояние, которое намекает на изгнание, выходит, наконец, наружу, рождается, оказывается в этом мире в положении, которое олицетворяет свободу и свободу от ограничений. И в таком в здоровом состоянии человеческом оказывается, что указывает на, что намекает на освобождение. С другой стороны, мы говорили о том, как Мицойра указывает на освобождение. А как Мицойра указывает на освобождение? Основной момент, как мне запомнилось во всяком случае, который в этом указывал на освобождение, это то, что Мицойра называется Машиах. А почему Машиах называется Мицойра? Потому, ну, там мы приводили разные свидетельства тому, ссылки, защиты, разные цитаты. Потому что, подобно больному царас, в котором затронута болезнью только его самая-самая поверхность, подобно этому, Машиах, он, будучи абсолютно полноценным, будучи совершенством, превосходящим даже Адама, первого человека, превосходящим вообще что бы то ни было, относившееся к человеческому роду, когда бы то ни было, он на внешнем уровне несет боли изгнания, несет проблемы поколения, и поэтому как будто бы снаружи выглядит пораженным язвами, прокаженным, прокаженным это я зря, ну вот, пораженным болезнью царас. И, ну и все, как бы так в розницу нас все это устроило, тем более, что дальше в главе Мицойра речь идет об исцелении от болезни царас, когда, наконец, достигается день очищения больного Мицойра. Ну и так, тем более, указывает на освобождение. То есть Мицойра это Машиах, а дальше... Нас это вполне устраивало, но дело в том, что главы Тазрия Мицойра, и в этом году, насколько я помню, тоже, они в большинстве лет читаются вместе, и в том году они читались тоже вместе. Следовательно, на освобождение истинное и полное должна указывать как-то совокупность этих глав. А совокупность этих глав, она вообще, ну, не очень понятна. То есть взаимоотношения этих глав не очень понятны. Ну, с точки зрения простого смысла, ничего особо непонятного нет, как видится. Ну, Писание развивает свои рассуждения и так далее. Но мы с вами неоднократно говорили, что названия недельных глав выражают основное содержание главы, основной как бы посыл главы. И вот эти посылы в главах Тазрия и Мицойра получаются, ну, вот как раз с точки зрения того, как эти главы соотносятся с освобождением, получаются разными, если не противоположными. Тазрия – это, ну вот, рождение мальчика, то есть освобождение как таковое, а Мицойра – это вот какой-то, значит, намек на состояние Машиаха в изгнании, на боли изгнания, на болезнь. Ну, вообще это связано с болезнью. Это болезненное состояние изгнания, которое только потом, через какие-то усилия, через какие-то подвижки, там, достигает в результате состояния чистоты. И Рэбе предлагает понять, как эти два посыла сосуществуют, и как они в совокупности, ну, как мы увидим дальше, как-то вот выстраиваются в одну общую мысль, которая указывает в сторону освобождения истинного и полного. Второй момент, который Рэба предлагает осветить, в икар и главное бнагел и гемших апарши с тазрием в ахарках Мицойра. Не очень понятна последовательность этих двух глав в свете того, что мы сказали выше. Тазрия, а потом Мицойра. Далхиура лахариши и мши и шоки тазрия в йолда зохар геула низки шейна хареху голос луишая ходит майме тумаца в демицейра шикошер мини на голос. То есть, ну, опять же, с точки зрения простого смысла, Ну, непонятно вроде, чем тут заниматься. Тут все понятно. Писание излагает законы. Вначале законы, связанные с родами. Потом законы, связанные с болезнью ЦАРАС. На каком-то этапе переключается на объяснение уже не болезни как таковой, а на объяснение регламента очищения от болезни ЦАРАС. Ну, так и получается. Вот, вначале глава Тазрия, потом глава Мицойра. Но если рассматривать эти главы как вот такой совокупный намек, то получается какая-то ерунда. Дело в том, что, ну, понятно, что это такой, может быть, непривычный такой способ обращения с материалом, но вот, если его продумать, ничего в нем такого запредельно сложного и запредельно непонятного, на мой взгляд, нет. Если мы рассматриваем главу Тазрия, уже ее начало, Ишики Тазрия в Йолда Зохар, женщина, когда зачнет, родит мальчика, мы рассматриваем этот стих, смотри прошлые уроки, там, ну, крайне подробно на эту тему мы разговаривали, если мы рассматриваем это как отсылка к освобождению истинному и полному, то тогда не очень понятно, откуда потом берется Мицойра. Пускай это Мицойра, это уже Машиах, и он только внешне выглядит как больной, пораженный язвами. Но это все равно это вот какое-то опять состояние изгнания. А как может быть состояние изгнания после того, как уже достигнуто освобождение? Мы вот сейчас, мне самому даже стало неудобно все время повторять освобождение истинное и полное вслед за Ребе, потому что он все время акцентировал на том, что все элементы вот той субботы, они указывают на освобождение именно истинное и полное. Мы же все время говорим освобождение истинное и полное. Почему оно... Почему Ребе все время это подчеркивает? Истинное и полное. Потому что оно истинное, в том смысле, что неизменное. Основная характеристика истинности, эмес, это именно неизменность. Это то, что настолько устойчиво, что вне зависимости от обстоятельств всегда остается одним и тем же. Вот это истинная составляющая процесса, там, или истинная, истина данной данной личности или там события, вот, которая вне зависимости от субъективного восприятия, вне зависимости от перемены там, окружающих условий, все равно остается одно и то же. И полное, в том смысле, что вот эта неизменность выражается в том, что изгнание потом не ожидается, изгнание потом невозможно. Помните наше рассуждение неоднократно, совершавшиеся прежде на других уроках и в изучении Двор Малхус, мне кажется, тоже, о том, что прошлое освобождение – это было нечто подобное свету, привнесенному в помещение. Вот мы вошли в темную комнату и внесли туда лампу. Или зажгли там, нажали на выключатель, зажегся свет. И темная комната стала светлой комнатой. Но она стала светлой комнатой до тех пор, пока кто-нибудь не выключит свет или кто-нибудь там не разобьет лампочку. Если в этом помещении опять погасить свет, то помещение вернется в темноту, потому что свет, он не являлся, вот это состояние освещенности, состояние света, не являлось естественным состоянием данного помещения. Это было нечто привнесенное. Вот такими были освобождения предшествующие, а целью окончательной является изменение мира такого рода, при котором обратный процесс невозможен. То есть раскрытие божественного света, то бишь, ну, мы достаточно много знаем, чтобы это уже утверждать, да, здесь не пускаться в долгие объяснения по этому поводу, то есть раскрытие божественного начала природы, того, что на самом деле весь мир есть божественность, а не сокрытие божественности. Вот это должно произойти, в такой форме, в которой, выражаясь словами внутренней Торы, во многих местах, чтобы сама тьма стала светить. То есть будущее освобождение, оно должно произойти не таким образом, как вот зажгли свет, нажали на выключатель, зажглась лампочка, и теперь светло, а потом лампочку разбили, но лампочку могут разбить, хотя бы в потенциале. Если лампочка разобьется, то опять станет темно. А освобождение должно произойти таким образом, чтобы сама тьма, которая, скажем, пугала в этом помещении, мешала жить счастливо в этом пространстве, чтобы сама тьма, она стала светить. И если сама тьма станет светить, то есть, проще говоря, перестанет быть тьмой, в ней раскроется, в ней самой, во тьме, раскроется ее светлость, то, что она несет в себе на самом деле свет, то тогда поворот в обратную сторону будет невозможен. Невозможно будет вернуться к тьме. Тьма уже показала, что на самом деле она никакая тьма, а некая форма существования света, скажем, наверное, можно так выразиться. Вот, и с этой точки зрения тогда непонятно. То есть, первый вопрос у нас был, как соотносятся между собой как тезисы, вот эти вот Азвия, Мецойра, как они вообще живут друг с другом и объединяются, причем объединяются достаточно часто. В общем, это довольно редкое устройство года, когда главы Азвия и Мецойра читаются раздельно. Я статистику, опять же, не проверял, то есть можно посмотреть по календарику, но мне кажется, что все-таки в большинстве случаев Тазрия и Мецойра читаются вместе. Непонятно, как они объединяются, будучи противоположными с точки зрения того, на что они намекают вот в общей этой картинке освобождения. И второй вопрос – это почему они так следуют друг за другом, интересно? Вначале тогда должно было бы быть, наверное, Мецойра, потом Тазрия. Мецойра как подготовительный этап, то есть это еще в изгнании подготовительный этап к достижению освобождения, а потом от Мецойры уже органично перейти к женщине, которая зачала и родила, вот к освобождению практическому. Это непонятно. Понятно, что единственное, что мне все время, так как обратной связи у меня нет, не очень понятно, насколько это вот ясно. И для всех ли это ясно, вот все время хочется оговориться еще раз, что это не вопрос по поводу простого смысла Пятикнижия. С точки зрения простого смысла Пятикнижия, это вот такая, ну, тоже на самом деле нуждающаяся, с одной стороны, конечно, в объяснении, но принимаемая как данность последовательность сюжетов. Вот недельная глава Тазрия. В начале достаточно небольшой сюжет по этому поводу. Можно было бы задать вопрос, и он задается таки, да, мудрецами. Почему глава Тазрия названа по начальным словам небольшого достаточно сюжета, который по отношению к последующему тексту, который занимается целиком практически, ну, действительно, вот буквально там только маленький первый разделчик занимается родами и там чистотой и нечистотой родов. Почему именно здесь разграничение? Почему мудрецы поставили границу именно здесь, а не отнесли сюжет с родами, скажем, к предыдущей недельной главе, и не начали с болезни Царас? И как-то вот, ну да, ну тем не менее, то есть с точки зрения простого смысла здесь нет вопроса. Ну, Писание рассуждало там на одну тему, потом перешло к другой теме, и здесь мудрецы сочли нужным поставить, ну, например, из соображений того, что здесь тоже говорится о чистоте и нечистоте, поставили разграничение между главами. Вот начали главу Тазрия. Глава Тазрия занимается, в главе Тазрия есть несколько сюжетов. Вот есть сюжет, касающийся родов, есть сюжет, касающийся язв Царас, Царас на человеческом теле, Царас на неоволосенных частях тела, на волосенных частях тела, на одежде, там, то есть, ну вот, разные такие, такого рода сюжеты. И потом дело доходит до очищение больного Царас, и здесь мудрецы ставят, опять считают нужным разделить между главами, и начинается глава Мецойра. То есть проблемы здесь смысловой нет. Вопрос по порядку глав с точки зрения смысла, на который указывают начальные сюжеты каждой из глав, возникает тогда, когда мы поднимаемся, наверное, на уровень рассуждений имеющий в виду, что и каждое начало недельной главы указывает на что, да, какой-то намек, на уровне намека, скажем. Наверное, так. Третий момент, который у Рэба вызывает вопрос там, или недоумение какого-то рода. Тут еще четвертый будет. Давайте дочитаем, наверное, до конца, а потом пойдем по ссылкам. Третий вопрос. «Валдерах забихол эхот миштей паршис бифны ацмом». И на самом деле в каждой из этих недельных глав можно эти идеи проговорить. Подобное, нечто подобное проговорить. Каким образом? «Шема парша бьяхас литойхану». То есть и в той, и в другой недельной главе есть определенное вот именно на этом уровне намекающем, на уровне намека, есть несостыковка вроде бы между названием недельной главы и ее содержанием. Бепарша стазрия, а именно, бепарша стазрия, шема парша мойра алла гиуда, в недельной главе тазрия, в недельной главе, одну секундочку, да, все правильно. В недельной главе Тазрия название недельной главы указывает на освобождение. Ишики Тазрия в Йолда, женщина, если зачнет и родит. Вегемших в Икера Паршо губи диней негоим. А продолжение главы, оно целиком задействует, оно целиком, ну, то, что мы только сейчас сказали, речь там идет практически целиком о язвах, диагностике этой болезни, все о болезни. Да, а болезнь, понятно, что она указывает на изгнание. 26-я сноска. Давайте сразу с ними познакомимся. Нигий Одам, или Негой Одам, язвы человека, Одамки и Ебер Псаруи Сейсвы Геймер, Негой и Бгодим, язвы одеяний в обегетке ебой негатсу разве геймер. 27-я сноска, что это речь, что это именно об изгнании речь. Смотри Ваикра Раба на нашу недельную главу в таком-то месте. Сейс зой бовель, сапаха зой мадай, бахерес зой йован, негатсу раз зой эдоим. Интереснейший момент, кстати, смотри, который мы находим в Мидраше, что название язв болезни Царас, а Тора здесь достаточно плотно занимается диагностикой Царас, несмотря на то, что вне устной традиции, вне не просто устной, а вне такой показательной традиции, невозможно в этом разобраться по существу. Даже если давать очень подробное описание, как, скажем, делает Рамбам там в своих законах с Арасом, все равно ну, вот это вот в реальности, когда практически необходимо было опознавать язву болезни Царас, и, если я правильно понимаю, проходили обучение коаним вот именно, ну, как дерматологи там, в высших учебных заведениях медицинских смотрят эти язвы и видят, вот это царас, а это не царас. Тем не менее, Тора классифицирует вот эти язвы. Так вот, название этих язв, а здесь перечисляются сейс, сапахас, багерес и царас как таковой, они, говорит Мидраш, соответствуют различным изгнаниям, различным... как царас в целом соответствует изгнаниям, также каждая язва соответствует какому-то конкретному изгнанию, а именно сейс – это вавилонское изгнание, сапахас – это мадай, медийское изгнание, бегерес – это греческие проблемы с греками, которые возникли, помните, там ханукальные проблемы, и нега царас в целом – это эдоим, эдомское изгнание, в котором мы находимся. Пинох расшифровывает это, приводит выдержку из Ваикра Раба. «Сейс зой бовель, алшум венососа амошлязе алмелых бовель, ве омарто эйх шевес нойгис шовсо мадгейво». честно говоря, даже здесь ссылки, к сожалению, нет. Ссылается, Мидраш проясняет, почему каждое из этих названий язв соответствует тому или иному изгнанию. Сейс – это вавилонское изгнание, потому что, ну, я так думаю, что пророку Ирмиёву, предположу, это было дано указание. «И поднимешь ты в Нососо», «Нососо» от слова «сейс», «поднимешь ты пример», «поднимешь ты», дословно, «иносказание», «будешь говорить ты иносказательно», то есть Всевышний ему вверяет пророчество относительно короля Вавилонского, царя Вавилонского, «и скажешь», и так далее. «Сапахас», «зоймадай», что такое «сапахас»? Почему сапаха соответствует медийскому изгнанию, проблемам с медианом. Шегеимида гомано рошо, что поставил, значит, что поставил король Ахашвирош злодея Амана. Шешов как нохош, алшом алгихонхо, алшум алгихонхо тейлех. Что, значит, поставил Ахашвирош Амана, который шипел как змей, и как про змея говорится, на брюхе твоем будешь ползти. Ну, имеется в виду, что сапахас – это как шипение змея, вот это вот, если я правильно понимаю, шов, сапахас, да? Ну, вот это чередующиеся буквы, шин-пей, они, вернее, шин-фей, они легко превращаются в, си, в самых пей. Шав сап. Багерес Йован. Почему Багерес называет, соответствует еванскому изгнанию, греческому изгнанию, греческим проблемам? Шегойсам мивагерес бигзиросего ал Исруэл. Веой мерес лохен кисву ал кернашор шеин лохен ке хелек беликей Исруэль. Что от слова багир, сверкающий, яркий, что вот греки, если я правильно понимаю здесь контекст вот, глагола «мивагерес», что своими гзейрами, своими антисемитскими выпадами, или не антисемитскими, в том-то и дело, что антисемитскими, а антииудейскими выпадами, греки хотели прояснить, наверное, сделать ярким вот ситуацию, как бы, чтобы евреи приняли решение сами для себя и отошли от, от Бога. Как сказано, пускай напишут себе на роге быка, что нет у вас доли в Боге Израиля. Вот так вот. Нега царас за Едоим, язва царас, это едомское изгнание, шебосон микойхо шельзокен. Вегоя беэйр псарей ленега царас, что приходит она от силы старца. Вегоя беэйр псарей ленега царас, и будет от силы мудреца, вернее, и будет на коже плоти его язвой царас, лифиши бойла мазе акоен роя эзан игоем. Поскольку в этом мире коэн смотрит, диагностирует язвы. А вот лейлам або омар акодеш баруху ани метайрес хэм. Но для, в отношении будущего сказал святой благословен он, я очищаю вас у адейн вазаракти адыхэм маим тэгэрим ватиартэм. Это подобно тому, о чем сказано, и побрызгаю я на вас водами чистыми, и очищу я вас, и очищу ватиартэм, и очиститесь вы. Почему, честно говоря, язва царас – это Эдоим, я не догнал. Ну, не знаю, возможно, потому что Микойха Шельзокин, то есть, кто, каким образом диагностируется язва царас, ну, наверное, всем известно, что это болезнь иррациональная, диагностика сообразная. Иррациональное. То есть, с одной стороны, для того, чтобы диагностировать царас, как мы с вами сказали, надо было обладать ну, таким хорошим уровнем знаний относительно имеющихся язв, и чем они отличаются от других там повреждений, каких-то кожных поражений, там, заболеваний. С другой стороны, даже самый мудрый Зокин, даже самый мудрый старец, он не мог вынести диагноз, если он не был коэном, то есть объявить человека больным царас и тем самым привести к его осквернению, осквернению всего там, что с ним находилось в шатре и так далее. Это мог только коэн. Поэтому, скажем, если в данном месте не было коэна, который одновременно зокин, который одновременно мудрец, то тогда каким образом поступали? Брали любого коэна, может быть, даже не семи пядей во лбу. И он вместе со старцем, в смысле с мудрецом, который разбирается в симптомах болезни царас, они выезжали на место, мудрец-то осматривал и говорил коэну сказать что-то там, значит, либо что это да, царас, либо это не царас. Ну, вот и дальше по слову коэна вопрос решался. И я думаю, честно говоря, что единственное, вернее, не то, что я думаю, что единственное, что мне в голову приходит относительно связи между вот этими рассуждениями и болезнью, что речь идет о том, что Эдоим, он происходит от старца, в смысле от Якова, простите, от Ицхака, ну и поэтому, в смысле, от самих наших праотцов, и поэтому, мол, это связано с Эдомом. Вот все, что я могу пока, на тему чего я пока могу догадаться. О чем я пока могу догадаться. Окей. Увы, парша с Мицойра, то есть, и, ну, а с другой стороны, то есть в Тазрия у нас есть неувязка, сама начальный сюжет, откуда берется имя этой главы, говорит об освобождении, подробно выше. Продолжение главы совершенно целиком говорит явно об изгнании, вплоть до того, что об изгнании вот в детализации. Каждая язва указывает на свое изгнание. А в недельной главе, и, кстати, мы можем здесь вдогонку задать вопрос, подобно Ребе, как-то так получается, что после разговора об освобождении начинается разговор об изгнании. Продублировать как бы второй вопрос выше. Увы, парша с Мицойра, а в разделе Мицойра шема парша кефиши никрис бетейра мойра ала голус, в разделе Мицойра наоборот. Название главы, как оно в Торе приводится, указывает, помните, там это выше Ребе говорил о том, что эта глава иногда называется главой чистоты. На самом деле, все-таки в Торе-то она называется главой Мицойра. Так вот, Мицойра указывает на голос, выхемших опарших убедений тахрас Мицойра. А продолжение, развитие главы, оно о том, как этот Мицойра очищается. Зои стихи Тойраса Мицойра бьем тахарасей. То есть, там говорится, ну и этому посвящается тоже, как и в первом случае, ну, огромная, практически вся глава, ну, не вся глава, а все продолжение, все развитие сюжета посвящается очищению Мицойра. Мицойра только упоминается в начале. То есть, вот это галутный намек появляется только в самом названии вот этого человека и в том, что ситуация вообще нуждается в каком-то разрешении, что он нуждается в очищении. А так-то дальше речь идет совершенно целиком об очищении Мицойры, то есть о освобождении, об освобождении. Велихиура, Кевин, Шишем, Апарша, Миваты, Умадги, Штохин, Апарша. И на первый взгляд, поскольку название недельной главы выражает и подчеркивает содержание недельной главы, Гоя Матим Йойсер, было бы правильнейше, Апарша, Шамидабрис, Бединенный, Гоя Минина, Гулости, Кори, Бешамицойра, чтобы глава, которая занимается, имеется в виду в основном, вопросами язв, то есть изгнание, называлось Мицойра, наверное, в Апарше Шамидабрис Бедина Атахару, а раздел, который занимается вопросами чистоты и не на Гиула, Тикор и Бешем Тазрия, он бы назывался вопрос, глава, которая занимается вопросами чистоты в основном, чтобы она бы как раз называлась Тазрия. Тут интересный, наверное, момент надо говорить. Мы с вами сказали, что с точки зрения простого смысла вопроса не возникает, потому что мы это можем принять. Ну, вот Всевышнему захотелось в таком порядке перечислять сюжеты. Ну и хорошо, и славно. Никаких противоречий здесь нету. Потому что в начале Тазре, потом Мецойр. Или, скажем, в главе Тазре в начале сюжет такой, потом сюжет такой. С другой стороны, можно сказать, что все уровни понимания Торы, и в данном случае мы говорим с вами сейчас о простом смысле, скажем, и намеке, они взаимосвязаны друг с другом. Более того, все наружное обуславливается внутренним. Перчатка шевелится, потому что шевелится рука, которая в нее вдета, а не наоборот. Даже, да, тем более они шевелятся совместно, то есть они связаны друг с другом совершенно неопосредованно, напрямую. То есть все, что мы видим в простом смысле, оно обуславливается внутренним каким-то содержанием, ну или, если хотите, неважно, в какую сторону даже смотреть, это все должно быть как-то согласовано друг с другом, поэтому с точки зрения... Поэтому вопрос у нас и к простому смыслу предъявится, разумеется, а почему Всевышний? То есть Всевышнему же все равно было, как бы, как располагать сюжеты. Так почему ему было не расположить сюжеты так, чтобы на уровне намека все увязалось в наших рассуждениях? Тоже вопрос появляется. Следовательно, с какой стороны ни гляди, на простом уровне, на уровне намека, на уровне толкования, тайного смысла, везде должно быть объяснение, почему эти сюжеты расположены именно так. Вот, поэтому проблема тонкая, с одной стороны. То есть, скажем, занимаясь Торой на уровне простого смысла, мы ее просто не видим. Но появившись, она затрагивает автоматически все уровни, на самом деле. Ну, это и от меня было добавление. Далее, и, наконец, четвертый вопрос. Подобным образом относительно имени Машиаха. Кейван ше Машиаху геалом шель Исруэль. Поскольку Машиах является освободителем евреев. Ломом адгишем бишмо и шашем митаэр махус и виньон и не на голос, а лииде и криос и бишем мицейра. Почему? Вот мы с вами отрывок из Талмуда читали на прошлом занятии, дополнительные какие-то источники. Почему Машиах называется Мицойра, объяснили, вроде все понятно. Но в конечном итоге, как ни объясняй, как ни проясняй, почему же Машиах таким странным именем называется, все равно это имя странное. Для Машиаха очень странное имя, ведь Машиах освободитель, почему он называется в связи со своим, называется Мицойра, в связи с моментами, связанными, безусловно, с изгнанием, почему он называется больным такой-то болезнью. Это тоже предстоит объяснить. Так, а теперь мы переходим к изучению отрывка из беседы Рэбе из 22-го тома «Ликут и Сихис», на который Рэбе сослался в самом начале, еще с Цорих Лиговин. То есть, вот Рэбе поставил 4 вопроса, а предварил это ссылкой на беседу. Я сейчас думаю, может, стратегически это было неверно. Ну, уже как получилось, так получилось. Может быть, раз Рэбе сослался на это раньше, может быть, надо было в начале выучить отрывок, потом уже продолжать. Ну, уже как получилось, так получилось. В Пинуахе это 185-я страница. И приступаем. Цори Лиговин Бенегелыч Мейс Асседрейс. Очевидно, беседа была посвящена тем же самым главам, Тазрия Мицойра и Рэбе. Начинает рассуждение. Необходимо понять касательно имен недельных глав. Кефиши, Дубар, Квар, Кама, Поми, как говорилось уже многократно, Шмейс, Асседрейс, название недельных глав, Эйнам, Рак, Симон, Беалма, они не просто какое-то условное обозначение. Шемила, Матхелес, Асседра, Мешамешес, Рак, Кидей, Лихалек, Седра, Ахас, Меахейрес. То есть не следует понимать название недельных глав как чистую условность, то, что начальное слово той или иной недельной главы для обеспечения различия, ну, то есть можно было отослаться, назвать недельную главу как-то, чтобы у нее был отличительный значок, который бы отличал ее от других глав. Вот только в этом смысле название недельных глав существует. «Элэ кол шэм нойса па бэсой бэсойхан, нойса бэсойхай умэватэй, кмой кол ашэймэш, некроэн бэхэм бэсой накэйдэш, эс нэкудэ затойхан шэла сэйдар». Но все названия недельных глав, они несут в себе и выражают, в скобках Рэбэ добавляет, подобно тому, как выражают это любые названия на святом языке. Помните, в Шаре их ему на рассуждение о том, что еврейское название предмета, название святое, еврейское название предмета, оно выражает его существо, внутреннее содержание. Выражают внутреннее, выражают главный акцент недельной главы. Дальше скобки. «Вакифиши замудгаш гамбе паршистазриека и...» как это подчеркивается недельным разделом Тазрия, Шелефир, Мина, Кисруэл, Эйнзе, Никра, Ишо, как подчеркивается самим названием недельной главы Тазрия, то есть вот, ложность представления о том, что названием недельной главы является первое значащее слово, скажем, ну, можно было бы, обычно, когда объясняют начинающим, почему те или иные главы называются так или иначе, то говорят, что первым, что название недельной главы обычно является первое значащее слово. Что значит первое значащее слово? Это значит первое слово, помимо каких-то служебных там частиц, оборотов, которыми переполнены, скажем, главы, которые называлась бы «Вайдабр», нету, несмотря на то, что многие главы начинаются с «Вайдабер», «Авайн», «Мойша», говорил Бог мой и так далее. Ну вот первое такое вот индивидуальное слово недельной главы, оно берется в качестве названия. А если это слово уже использовалось в качестве названия какой-то главы, то следующее за ним, скажем. Ну вот это изначально ложная позиция, ложное понимание, и на ложность этого понимания указывает нам, в частности, сама недельная глава Тазрия, потому что на самом деле первым словом этой главы является слово «Ишо», а не «Тазрия». «Ишо ки Тазрия в Йолды Зохар». «Ламройша зэу амила решой нахарэг аптиха бэхлолэс вайда бэравай». А, кстати, там вот как раз в этой недельной главе, эта недельная глава и открывается тем, что говорил Бог и так далее. Ну вот, первым из значащего содержимого недельной главы является слово «Ишо». Женщина, женщина, если зачнет. «Эла шибо матхила матхило из камы паршис бетера, ве эйн зэ шэм миюхат и паршис азой, эло шмо гу тазрия». Так вот, слово «Ишо», оно не становится названием этой недельной главы, а становится следующее за ним. «Тазрия», что? Специально настаивает на том, что вот мудрецов устроило в качестве слова, выражающего содержание главы, именно слово «тазрия», что они не специально, не случайно его выбрали. Скобка закончилась. «Нидраш биур бениден дзиден». Необходимо пояснение в этом отношении. «Майя шайхус шеля мило». «Ашем тазрия лепарша бихлалуса». Вот, исходя из этой позиции, необходимо объяснить, а в чем связь слова «тазрия» к недельной главе в целом. «Шетойхана гу рубаши кихуда инин денегоим». Ведь ее содержанием, в абсолютном ее большинстве, как мы подчеркнули выше, практически вся глава, за вычетом буквально там считанных стихов, занимается именно язвами болезни царас. Вот болезнью царас в общем плане. «Есейра мизой». Более того, «лой рак шельшелли мила тазрия эйн кол шайхус линина нигоем». Более того, у слова «тазрия» не только нет никакого отношения к вопросам язв, которые дальше разбираются, «эло лихиура гэмрафхим», но, напротив того, вроде бы слово «тазрия» указывает на нечто противоположное идее язв. «Тазрия мойра кефиши зэ мудгэш бэпэршасэйну ишики тазрия бьёлдэ геймер алиньян шэмэйви гэйлодэ хадошэв и хаим хадошэм». Вот эта вот идея «тазрия», в особенности в том случае, ну, тазрия, как мы можем это, помните, мы с вами обсуждали вот эту идею засева, засевание женщины, женщина, которая засеет. На самом деле это слово используется также и для обозначения посева в более близком русскому значению этого слова смысле, то есть когда сеют семена на поле. В любом случае это говорит о порождении новой жизни, а тем более в нашем случае, когда речь идет не просто о посеве, а о зачатии, которое приводит к появлению новой, к появлению нового порождаемого, новой жизни, Машенкин Негоем. Противоположным этому вроде бы являются Негоем. Аремицой Рахошев Камейс. Есть даже такое интересное понимание болезни Царас, что вот больной болезни Царас, он полагается как будто бы мертвым. Даже если номинально он жив, то он рассматривается как мертвый. В частности, несет в себе осквернение, не осквернение мертвым на самом деле, но сильное осквернение, скажем. Мицой Рахошев Камейс. То есть, получается, что язвы болезни Царас и идея зачатия женщины – это смерть и жизнь. Совершенно противоположные вещи. Вообшат базе ушейн зе рак митцат тумаса митцойра эла митцейра ацмей хошев камейс. Вот пшат, простой смысл этого высказывания, подчеркивает Ребе, это не, во всяком случае не только, но здесь говорит вообще не то, что митцойра оскверняет подобно мертвому, а вот что он как мертвый, что он подобен мертвому. Гамейный мувен бенегел и митцойра битуэр шема парша. Также непонятно относительно названия митцойра. Бепажас митцойра, эйми дуба рейдес митцойра, бесуэр митцойра, прате анегоим шибой ветумусей. Ведь в недельной главе митцойра, ну, опять же, уже это обсудили по ходу изучения пункта в беседе, говорится о митцойре совершенно не так, как ожидалось бы. То есть, если митцойра – это больной болезнью Царас, то, наверное, должно было бы обсуждаться то, насколько он болен, какие язвы на нем, какие зафиксированы на нем язвы, обсуждаться вопрос его осквернения и так далее. Ну, так а на самом деле митцойра, он просто называется так в начале недельной главы, это уже выздоровевший по существу человек, который нуждается только в очищении. То есть, речь в главе идет не о митцойре, как о митцойре, как о больном, а о его очищении. Шигу ходл мили ес митцойра, то есть, он уже перестал быть митцойрой. Йохал гу кварли и канс бисой хамахане в лыгове из карбанейса в хулю. То есть, это человек, который уже может заходить, в отличие от настоящего митцойры. Он может заходить в пределы стана. Больной Царас изгонялся за пределы всех трех станов и находился вне станов. Значит, вот этот митцойра, о котором здесь речь идет в главе, он какой-то неправильный митцойра. Он не настоящий митцойра. Вот это какой-то митцойра, который уже может заходить внутрь стана, может приносить свои жертвоприношения. Ну, он не мог заходить туда совсем внутрь, на территорию храма самого внутреннего он не мог заходить, то есть у врат Никанора он там ожидал. Помните, в Соте мы это учили когда-то. Но, тем не менее, он уже даже в храм там на какие-то территории был допущен. То есть, Мадуа, Тшитикаре, Апарша, Беше, Мицуэра, почему тогда раздел называется Мицуэра? То есть, Мицуэра покасательный, как воспоминание о том, что с ним происходило. Опять скобки. Скобки, я закрывающие скобки, честно говоря, вообще не вижу. То ли ее забыли поставить, то ли ее нет. Не вижу закрывающие скобки. Ну, если мы до нее дойдем, то я скажу. Веафаль пишет, ахар кахми дубар беседрами нагена ленигой и батями. Несмотря на то, что дальше там поднимается опять тема болезни Царас, это уже не совсем как бы болезни, да, говорится там отдельно о язвах Царас, которые возникали на домах. Зе эйни хэлэк глатик. Это не совсем, это не может быть объяснением тому, что глава называется Мицойра. Первое. Бепаштус ниги абати мейдем нихлоним бемувана пошу шельтейва мицейра. Ну, первое. Мицойра – это именно человек, больной болезнью Царас. есть разные виды царас, это есть царас на оволосенных местах, на необолосенных местах, но все равно на человеке. И если человек обрел такие язвы, то он называется мецойра. Дом не называется мецойра, если на нем появились язвы. То есть слово мецойра, оно не подразумевает дома. Из-за того, что дальше разбираются язвы, можно даже их не называть язвами, а какие-то поражения. Поражения домов или там следы царас на домах, это не обуславливает название недельной главы мецойра. Бейс второе. Ойд йойсер бениги батима от гошейна бенигуем кшили ацму. Бенин бил тироцу эло. Кефи шераши шиньон и пшуты шинмикро мэви ми ядал в насату нега царас. Относительно домов, идея вот этих язв, она изначально не столько негативная, а скорее относится к тому, что объясняет Раши, а Раши, подчеркивает Ребе, занимается простым смыслом писания, сразу, когда, сразу на подачу и помещу я язву царас на дома, имеется в виду, псура гила гэм шаны гоем боем алэйгам лифиши шиитмина амирием хулю валидэйанэга но и сабайц увэту вэ моцион. Раши приводит, на первый взгляд, такой, ну, в общем, это такое необычное достаточно толкование, вряд ли его можно считать нормой, но если, ну, сейчас мы проговорим, какое, но если оно не норма, то при чем тут тогда простой смысл Раши? То есть Раши поясняет вот эту вот подачу со стороны Всевышнего, помещу я язву царас на ваши дома, именно в таком ключе. А в каком? Вот, мол, когда евреи входили в землю Израиля, заселяли ее, занимали, изгоняли прежних жителей, и вот они поселялись в домах, которые были построены эморийцами, скажем, еще до них. И на этих домах появлялись следы царас. По Ираку, в том случае, если появлялись эти следы, появлялись вот эти вот язвы, поражения, как мы теперь решили их называть, еврей вынужден был вызвать коина, коина или Талмид Хохама, или коина с Талмид Хохамом в комплекте, или коина, который сам Талмид Хохам. Они ставили диагноз, определяли эти язвы, скажем, как язвы царас, и дом приходилось сносить, или, по крайней мере, тот фрагмент дома, на котором появились эти язвы, приходилось сносить. И что при этом обнаруживалось? Обнаруживались клады, которые эморейцы, имея в виду вернуться в эти края потом опять, они прятали в стены домов, замуровывали в стены домов. Вот как эти клады обнаруживались? А вот Всевышний помещал язву царас на стены домов, дом приходилось сносить, и при этом обнаруживались клады. То есть это некое вскрытое добро, которое раскрывалось посредством этих язв. То есть получается, что... Но все, что мы воспринимаем как, иногда воспринимаем как зло, оно на самом деле представляет собой скрытое добро. Но в данном случае это совершенно явно скрытое добро, и язвы домов, поражения, которые возникали на домах, они в этом ключе в основном и рассматриваются. Машенкин Мицейр, что не так вот относительно Мицейра, а Реадраба, напротив того, или Фижами, Вуэрби, Пируш, Раши, Канве, Баруко, Медроши, Хахамейну, как объясняется в комментарии Раши здесь и подробно объясняется в толкованиях наших мудрецов, Алтхилас Парашасейну в начале этой недельной главы, Ойде Захесен Ваэйни Шалемицуэра относительно, я, честно говоря, боюсь, что это в начале нашей главы, в смысле главы Тазрия, там в самом начале этого всего комплекса рассуждений, относительно... той неприятности, того наказания, которым являлись и которым являлось заболевание царас. Зеу кошур и минин шелош нгоров и гасус руа, что вот эта вот болезнь, она была связана с со злоязычием и высокомерием, то есть теми человеческими качествами и поступками, которые представляют собой источник всякого зла. То есть это вот, ну, очень... Слово «мецоэра», человек, обозначающее человека больного царас, оно, вне всякого сомнения, связано с какими-то очень негативными вещами, в отличие от язв на домах. Альпизами вуэр гама шем шела седра ашини митсойра. Так, все, дальше купюра, и, честно говоря, я не удивлюсь, если предыдущее было вопросом, а дальнейшее будет ответом. Ну, сейчас посмотрим. Алпи земевуер, то есть новый, во всяком случае, новая часть рассуждения, новая часть цитаты. В соответствии с этим становится понятным также название второй недельной главы Мицойра. Агам шейн ми дубаршом ал мацава Мицойра бетумусей. Несмотря на то, что там не говорится о состоянии Мицойры, когда он находится в своем осквернении, то есть фактически болен, а он уже, как мы сказали выше, может заходить в стан и так далее. Эла эйх гу бьем тагарасы. А рассказывается о больном царас в той форме, в которой он уже, как выражает словами Писания, в день очищения своего. Базе мизбат, и этим выражается, шитаграс верифуэс амитсойра амверес бепаржас мицейра, что очищение и излечение мицойры, как они объясняются в недельной главе Мицойра, эйна пиулен и фредес, не представляют собой отдельного звена, отдельного действия, шенисхадшу рак мицада пиулис викарбонис мувэрэд паршизой, которые осуществляются только теми действиями и теми жертвоприношениями, которые объясняются в этом разделе. Эла колзе бобэгэмших кэхамисубав кэмисубав мяйньоним ворим бэ паршистазрия, а представляют собой продолжение и следствие, обуславливаются теми моментами, которые объясняются в недельном разделе Тазрия. Бесигна нахер. Ну, очевидно, это все-таки это завершение беседы, завершение, это уже ответы на вопрос, мне кажется. То есть, Мицойра, почему называется Мицойрой, хотя речь в главе Мицойра идет только про его очищение, фактически. И вообще, это Мицойра такой показательный, больной болезнью царас, который уже не больной, а находящийся в процессе очищения. Потому что Писанию нужно связать, и мудрецы названием недельной главы помогают этой связи, связать данные сюжеты с сюжетами в главе Тазрия. Бесигна нахра, другими словами говоря, пиула из шебепарша с Мицойра, шепоэла из эс атагра бепоэль. Действия, описываемые недельной главой Мицойра, которые производятся с целью очищения, практического очищения больного, бывшего больного. Гинамрак мамшиха и сумигалис, они только продолжают, развивают, как бы, да, и раскрывают. Эсмаша нифаль кварбоодам алидея царас гуфа. То, что произошло с человеком благодаря самой болезни царас. Веканал, и, как говорилось выше, очевидно, в стихе выше, на которую мы ссылаемся, там это подробно обсуждается. Шерифуя зоодам берухню, что излечение человека на духовном уровне, шизоиги сибаса царас, которые представляют собой причину царас. Ги аль-яйда, я думаю, что здесь какой-то оборот такой кривоватый. То есть, излечение в человеке на духовном уровне тех проблем, которые являются причиной царас, наверное, как-то так. Ги аль-яйда царас вэгэсгэр бодэд ейшэв геймер. Они достигаются благодаря царас и всех связанных с этим мероприятий, пока он болен. То есть, излечение, исправление тех проблем духовных, которые выражаются как болезнь царас, происходит благодаря тому, что с человеком делают, что с человеком происходит в связи с тем, что он заболел царас, то есть его изгнание из станов, его пребывание вот в такой вот вынужденной изоляции, то, что он должен там о себе говорить, он должен отгонять там от себя людей, говорить, что он сквернен, его осознание собственного осквернения и так далее. Вот это все приводит еще в главе Тазрия, имеется в виду, еще в процессе его болезни, приводит к его очищению. И поэтому даже в начале процесса своего очищения, в начале главы, которая говорит об его очищении, он называется Мицойр. Влахана парша и накруя бьем тагара сейви каюйцы базы. И поэтому раздел называется не в день его очищения или что-нибудь в этом духе. Шибазы гоя мудгаш шедавка ато нифалатаарусы. Потому что это выражало бы то, что только сейчас, что именно вот эти вот действия, именно действия в главе Мицейра совершают его чистоту. Эла Мицейра давка, а называется глава Мицейра, шизоид яйцо минина Мицейра гуфа, то есть, что настаивает на том, что очищение его на самом деле обусловлено его там, переживаниями, мучениями, вот самим процессом его болезни. Сама болезнь, она его исцелила. А действие, которое осуществляется в главе Мицейра, отлично, определение жертвоприношений, совершение каких-то процедур там, над ним, там, обритие его там, и так далее, там, много всяких разных действий надо было принимать для его фактического очищения, это только раскрытие того, что было наработано как бы, его, в ходе его болезни. Кшемше зеу бенегелы Мицейра прати, алдерезе бенемувен бенегелы клоусис роль. И подобно тому, как это относится к какому-то больному царас персонально, подобно этому это относится ко всему еврейскому народу. Шеби йойсен бе голос бне Исройлихам бе маме тумацев шель бодет ейшев михуц лнахне мейшавей. Евреи, находясь в изгнании, они по существу, ну, это мы уже поднимали этот вопрос выше, но здесь-то достаточно ясно проговаривается, яснее, по-моему, чем выше мы об этом говорили. Евреи, почему царас сравнивается с изгнанием? Потому что, в частности, больной царас, он оказывается в ситуации евреев в изгнании. Он оказывается за пределами станов, вот он один, одинокий, выкинутый из общества, как бы вот такой изолированный от своих. Он сидит один там в одиночестве за пределами стана проживания его, что-то подобное тому, как изгнание описывается, как изгнание ребенка из-за стола отца своего. Вот евреи, так вот, весь еврейский народ, он как этот Мицейра, изгнанный за пределы станов. Маша найсавы нифра лимойзам машиях ветхиезамей семейна довар нифрат минина голос. И теперь перенесем наше рассуждение здесь на модель изгнания, освобождения. Получается, что освобождение – это всего лишь раскрытие того, что наработано, попытаемся использовать тот же самый термин, за времена изгнания. То есть, те изменения, которые спровоцированы изгнанием, они реализуются в освобождении в плане раскрытия их, вот, воплощения такого явственного, осязаемого. Это освобождение получается не отмежовано от изгнания. Элазой я цмихаши цеймахас ма выйда созрие без мана голос. А это то произрастание, которое закладывается посевом в изгнании. Понятно, что не случайно слово «посев». Женщина, если когда засеет, родится мальчик. Глава тазрия. Посев. Вот этот самый посев, он не отделен. Он не посев изгнания, там это отдельная какая-то ситуация, а потом наступает освобождение, и все пошло совсем по-другому. А это один процесс, в котором на самом деле освобождение – это всего лишь раскрытие того, что заложено изгнанием. Произрастание того, что засеяно изгнание. В изои айрой бавыдес кол эхот. И в этом заключается указание для каждого. Кстати говоря, обратим внимание, что скобочки квадратные, которые открылись выше, они где-то точно должны были закрыться. У меня даже есть предположение, где, но это сейчас уже не важно. То есть, мы давно уже вне скобочек, разумеется. Игуди цорих лилмей тойра великаем митцвас бекабола соль кейван шиках цива акоджи баругу. Еврей должен, изучая Тору и выполнять заповеди, принимая на себя ярмо Царства Небес, поскольку так приказал ему Всевышний. И он может подумать, что нет никакой принципиальной разницы, что же осуществляет его работа. Ну, это такая, в общем, интересный, с одной стороны, момент, достаточно общий, я не уверен, что сейчас надо в него внедряться целиком, потому что на самом деле ему может быть посвящен не один маймер, скажем, не один урок, тем более. Причины, каковы мотивы еврея, когда он занимается служением? И мотив на самом деле единственный, Всевышний приказал. Все остальное, награда, наказание, какие-то частные моменты, которые, значит, каждая заповедь имеет свой какой-то эффект там, в высших мирах, в нижних мирах. Это все совершенно вторично, и выражая словами наших мудрецов, если бы Всевышний приказал нам колоть дрова, то мы бы вот кололи дрова, не переставая 24 часа в сутки. То есть разницы принципиальной нет. Нам кажутся какие-то моменты в служении более возвышенными, они задействуют какие-то более высокие наши силы, какие-то моменты в служении мы назовем низовыми, скажем. Ну, вот рассуждения, вспоминаются, естественно, рассуждения самых вов о первом рабе, втором рабе. Но это все вторично. На самом деле все в служении совершенно нивелировано с точки зрения того, что это воля Всевышнего. Все в равной мере воля Всевышнего. Вот иной человек, он, исходя из этого тезиса, может прийти к такому пониманию, что я вообще, меня вообще не то что не интересует, а не должно интересовать, принципиально не интересует, что там происходит в связи с моим служением. Я выполняю заповеди только потому, что Всевышний мне их дал. «Алзе ешна аирое». На это есть указание, на это следует указание из того, что было сказано выше в той беседе. «Шабияхат иманал бемаасейну вавидисейну безмана голос цорих ли есть ниргеш». Что вместе с этим, то есть на самом деле позиция, кстати говоря, сразу оговоримся, позиция правильная. Позиция по существу. Она, ну, любая крайность, она, наверное, до крайности надо отстраняться только от гнева и высокомерия. И от них отстраниться до крайности очень трудно. А все остальное, ну, вот, Тора настаивает на том, что срединная линия объединения идеалом является объединение достоинств при исключении недостатков у всего в нашей жизни, у всех моментов нашего существования и служения есть какие-то преимущества и есть какие-то недостатки. Но если мы хотим сделать свое служение идеальным, то в нем должны совмещаться все элементы, в абсолютное единство должны совмещаться все элементы с вытеснением недостатков, так чтобы от каждого момента было взято самое лучшее, и оно объединялось с самым лучшим из другого момента, который с ним органично сольется. Побуждение сверху, побуждение снизу, света, сосуды, женское, мужское. Все это должно быть объединено, находиться в гармоничном единстве. Но на самом деле, вот такая позиция, которую мы с вами обозначили, то есть, на самом деле, меня, по большому счету, не интересует, чего там мое служение делает, что оно производит. Мало ли, что там из него прям. Я выполняю заповедь только потому, что мне Всевышний сам сказал. Не потому что это написано в Шульхан Арухе, а потому что Всевышний мне это приказал. Тем не менее, необходимо понимать, что наши действия и наше служение во времена изгнания, это цитата из Тани, как вы понимаете, «Цорих ли ес нирга шезе уинен шель тазрия», необходимо понимать, что наше служение, оно является, все наши действия и все наше служение на протяжении времени изгнания, это наш посев, это то, что сеется. А что сеется? Сеется то, что агилы шель машиах циткейну, что это посев раскрытия Машиаха, нашего праведника. Вот это должно ощущаться в нашей работе. Вот такая перспектива, такое ожидание, как бы, да, оно должно нашим служением подразумеваться. Увимейла, и само собой разумеется, шаагилуем делиосит эйнам инян нифрат. Само собой разумеется, что раскрытия будущего не представляют собой отдельного чего-то. Элгемших в это яйцоэмя авейдабы голус, а представляют собой продолжение и следствие из служения в изгнании алдер тазрия мецойра канал, подобно вот этой паре тазрия мецойра, к названием недельных глав, как описанию процесса, от тазрия к мецойра, как говорилось выше, от смиха шибо меавейда беголус, то есть это все, что будет происходить в будущем освобождении, это произрастание того, что засеяно изгнанием, того служения, которое совершено в изгнании. «Зе гуфа йохал лиес бишне и фаним», и это может происходить двумя способами. «Алеф гу маргиш эйкша вейдосы ги тазрия», то есть как человек должен быть вовлечен в служение, вот что, какая у него должна быть базовая кавуна его служения, как он должен мыслить свое служение. То есть вот он может прийти к выводу, что он должен игнорировать вообще все, помимо того, что его служение – это выполнение божественного приказа. Нет, он должен ощущать, что именно он должен ощущать. Первый вариант. «Гу маргиш эйша вейдосей гитазрия». Он ощущает, как его служение является посевом. «Зрия шитови эзацмиха». Посевом, который приведет к произрастанию, Элашезеу Бойфеншель Зои Стигье Бийоисей Беговайосей Тегей, это при этом его, вот этот вот, его посев, он должен происходить образом Зои Стигье, это будет, имеется в виду учение о Мицойре в день его очищения, «Беговайосы тыге битор довар нойсов шиие нифрат». В качестве отдельной вещи, которая, в дополнительной вещи, которая останется отдельной. «Шааль едей маасейну вадесейну мы виимему магримине нойсов без машин сеткейну». То есть он засевает как бы потенциал освобождения, которое, впрочем, остается в каком-то плане отдельным. То есть, благодаря его действиям, благодаря его служению, его действия, его служения приводят и поторапливают некую дополнительную вещь, приход Машиаха, праведника нашего. А второй вариант, к которому вроде все и шло, но это вот здесь с этими вариантами вот трудно разобраться, вне текста беседы полностью, наверняка это как-то было обусловлено предшествующим ходом беседы. «Ойфен нал йойсру», то есть второй, более высокий способ, «шеецлой лой зой бельвад», «шекола войда мявейдос и тигрем мияд шиёвей», то есть для него не только все его служение приводит сразу к тому, что нечто приходит, «тигрой мияд шиёвей», «эло ша гиула асиды едова рехутым тойхина вейдосы», но будущее освобождение, оно является одним с его служением. «Тазрия мицойра насипарша ахас», то есть «тазрия мицойра», понятно, о чем там шла речь, сейчас поговорим. «Тазрия мицойра» представляет собой одну главу. «Кейван шебьес машиах, я цмихау вимейла шлейму шелазрия шилой». Поскольку приход Машиаха и представляет собой произрастание вот именно этого самого служения, и само собой разумеется полноты этого посева. Приход Машиаха как произрастание является полнотой посева. Из последних слов стало понятно, практически с высокой долей вероятности, о чем речь шла на протяжении беседы этой в 22-м томе полностью. Там Ребе практически наверняка занимался прояснением того, почему иногда недельные главы Тазрия Мицойра читаются отдельно, на что это намекает, и почему они зачастую, и может быть даже чаще, чем наоборот, читаются вместе, на что намекает такой вариант их соотношения. И Ребе говорит, вот это намекает, то есть в любом случае Тазрия и Мицойра – это две части одного процесса. Почему Машиах называется Мицойра фактически? Для того, чтобы подчеркнуть, что идея освобождения, она не оторвана от идеи изгнания, а является продолжением идеи изгнания. Освобождение всего лишь раскрывает то, что наработано в изгнании. Но это может происходить разными способами. Первый имеется в виду соответствующий тому раскладу, когда тазрия читается отдельно от мицойра. Есть тазрия, есть заложение фундамента для освобождения, и потом мицойра происходит освобождение, наступает освобождение, которое обуславливается нашими действиями, служением, торопится нашими действиями, служением, но все-таки это нечто такое отдельное. А второй вариант и более высокий вариант, когда тазрия, на который указывает объединение глав тазрия мицойра, это вариант взаимоотношения, это вариант взаимоотношения между ними, когда взаимоотношения, имеется в виду, между служением и будущим освобождением, когда понятно человеку, имеется в виду, что мы все говорим про ощущение человеком собственного служения, как он к нему подходит, как он его рассматривает, когда человеку понятно, что сами его действия в изгнании – это уже и есть освобождение. Вопрос только в раскрытии и сокрытии, вопрос только в том, в степени ощутимости этого, в степени явности этого, что сами действия его в служении, сами действия его в служении, которые он предпринимает в изгнании, они представляют собой уже произрастание Машиаха. Это тот посев, который и становится произрастанием Машиаха. Машиах представляет собой полноту произрастания того посева, который он сейчас совершает. Вот. Такой фрагмент из беседы. Ну, собственно, на этом мы, наверное, сегодня и остановимся. То есть мы с вами остались при четырех вопросах, которые далее и будем разрешать. Четырех вопросах, которые дорабатываю, которые позволят нам, очевидно, доработать первый этап наших будущих рассуждений, прояснить, каким образом главы Тазрия и Мицойра вкупе, в каких-то, находясь в каких-то вот сложных, по всей видимости, взаимоотношениях друг с другом, указывают на освобождение истинного и полного именно в паре, в комплекте.